стремление к святости. Я удивился, заметив, что прочел эту книгу несколько раз. Меня не нужно было убеждать в полезности занятия бегом. В этом я и так был уверен. Мне не нужно было повторять простые правила. Их нетрудно было уяснить с первого прочтения книги. Но я нуждался в мотивировке. И те краткие истории успехов, или истории до и после, как я их называю, побудили меня серьезно приняться за занятия бегом на свежем воздухе. Многократное чтение книги помогло мне стать последовательным. Мне удалось повлиять на волю посредством чувства, путем мотивировки, в то время как не удавалось достичь это посредством разума, пониманием важности упражнения в беге. Наряду с наставлениями и повелениями, приводящими нас к праведному образу жизни, Библия наполнена историями успехов реальных людей. Это люди, уповавшие на Бога и послушные Его воле. Люди, решительно изменившие образ жизни или существенно повлиявшие на ход истории. 11 глава послания евреям дает краткий перечень таких примеров. Но на самом деле их намного больше, как свидетельствует сам автор послания. Славные дела Даниила, Неемии и Ильи, Авраама, Ноя, Давида могут послужить примером для подражания, побудить нас на аналогичные дела. И мы поступим правильно, включив в наше регулярное чтение Библии рассказы об этих героях веры, как побудительный мотив в стремлении к святости. Бог производит в нас стремление и действие по своему благоволению. Тем не менее, апостол Павел подчеркивает, что мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение. Филиппийцам 2:12. Наша ответственность в отношении воли состоит в том, чтобы контролировать разум и чувства, сознавая, что влияет на наш рассудок и что возбуждает в нас те или иные желания. Исполняя свою обязанность, мы увидим, как Святой Дух будет исполнять свое дело все ближе и ближе, подводя нас к святости. Глава 14. Святые привычки. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Римлянам 6:19. Чем больше мы грешим, тем больше бываем склонны ко греху. Сделанный грех укрепляет привычку грешить и облегчает следующие грехопадения. В предыдущей главе мы говорили, как важно контролировать ум и чувства, потому что они являются проводниками мощных сил, действующих на волю. Чрезвычайно важно также понять, как влияют на волю привычки. Понятие «привычки» определяется как господствующая склонность, тенденция или характер мыслей и чувств человека. Привычки – это образцы мыслей и чувств, как бы запечатленные в душе. Внутреннее предрасположение играет в наших поступках такую же важную роль, как и внешнее влияние, а может даже большую. Будучи неверующими, мы развивали в себе греховные привычки, которые апостол Павел именует беззаконными делами. Римлянам 6:19. Каждый раз, когда мы согрешали, ненавидели, обманывали, говорили ложь, отдавались вожделению или похоти, мы развивали в себе привычки всевозрастающего беззакония. Повторяющиеся неправедные поступки становились привычками, которые фактически превращали нас в рабов греха. Однако, как прежде мы предавались в рабы беззаконию, так сейчас должны представить себя в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Мы должны сбросить с себя наше ветхое «я», предрасположение ко греху, и облечься в нового человека с его привычками и характером святости. Упражняться в благочестии, 1 Тимофея 4:7, означает дисциплинировать себя так, чтобы воспитывать в себе привычки, угодные Богу. Говоря об умерщвлении плотских дел, апостол Павел имеет в виду отказ от греховных привычек, Римлянам 8:13. Хотя мы и должны вести упорную борьбу с неправедными привычками, нельзя делать это только своими силами. Борьба должна происходить во взаимодействии со Святым Духом и с Его помощью. Решение «я больше не буду этого делать», опирающееся исключительно на человеческое намерение, еще ни разу не сломало оковы греха. Существуют принципы, которым необходимо следовать, упражняясь в благочестии. Первый принцип заключается в повторении. Привычки развиваются и укрепляются вследствие частого повторения. Ведь привычка – это и есть приобретенная путем частого повторения модель поведения. Эта формулировка подчеркивает факт, чем больше мы грешим, тем более склонны ко греху. Но действительно и обратное. Чем чаще мы воздерживаемся от греха, тем привычнее нам становится воздержание. Вот почему мы должны, полагаясь на Духа Святого, стараться привыкать неизменно говорить «нет» греху, так легко нас увлекающему. Мы понимаем, о каких грехах идет речь, о тех, которым мы особенно податливы. Следует начать с того, чтобы сосредоточиться на отказе от них. Затем Господь поведет нас дальше и поможет в борьбе с грехами, которых прежде мы даже не замечали. Чем дальше мы будем продвигаться по пути отказа от греховных желаний, тем легче нам будет говорить им «нет». Аналогично вырабатывается и навык праведности. Мы можем развить привычку размышлять о предметах чистых, добрых и истинных. Мы можем обрести привычку молиться и размышлять над Писанием. Но и это приобретается лишь путем частого повторения. Второй принцип в деле умерщвления греховных и приобретения святых привычек состоит в том, чтобы никогда не допускать исключений. Допуская исключения, мы укрепляем старые привычки и теряем возможность приобретать новые. Здесь важно обратить внимание на появление мысли еще только раз. Это незаметная и опасная ловушка. Не желая платить цену отказа от своих желаний, мы говорим себе, что уступим только сегодня, последний раз, а завтра поведем себя иначе. И хотя в глубине души мы понимаем, что завтра будет еще труднее сказать «нет», стараемся об этом не думать. Третий принцип гласит: для обеспечения успеха в одной области требуется неизменное внимание и старание во всех областях. Без искреннего и ревностного старания исправиться во всех областях повиновения нельзя успешно преодолеть ни один постоянный грех. Быть может, мы думаем, что какая-либо определенная привычка не так уж плоха, но постоянные уступки ей ослабляют нашу сопротивляемость и открывают дорогу другим соблазнам. Это еще раз доказывает, как важно выработать контроль над плотскими желаниями. Может, нам кажется, что снисхождение к определенного рода склонностям и желаниям не так уж опасно. Но, увы, оно ослабляет волю во всех областях жизни. И, наконец, четвертый принцип – не унывайте при неудачах. Между понятиями «неудача» и «неудачник» существует большая разница. Мы становимся неудачниками, когда сдаемся, когда отказываемся продолжать борьбу. Но до тех пор, пока мы еще стараемся победить грешные привычки, невзирая на неудачи, мы вполне можем рассчитывать на успех. Нет смысла оберегать мысли и чувства от искушения, поступающего в душу извне, если при этом строго не следить за укоренившимися греховными привычками внутри. Борьба за святость должна вестись на двух фронтах, на внутреннем и на внешнем. Только в таком случае у нас будет прогресс в достижении святости. Глава 15. Святость и вера. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Евреям 11:8. На пути к святости христиане нередко бывают призваны исполнять обязанности, которые могут показаться миру неразумными и даже нелепыми. Один верующий фермер в штате Канзас может послужить хорошим примером этому. Когда пшеница созрела к жатве, важно окончить уборочные работы до того, как наступит плохая погода и зерно начнет гнить или ухудшаться в качестве. Жатва идет поэтому все 7 дней недели без перерыва. Поскольку фермер верил, что воскресенье – день Господень, он не посылал людей на жатву в этот день недели, даже если грозила непогода. Такое поведение казалось соседним фермерам странным и неразумным. Любопытно, однако, что этот верующий фермер с годами сделался самым успешным хозяином в округе. Как Авраам, он повиновался тому, что считал волей Бога, хотя это повиновение оказывалось порой нелегким. Хотя святость нередко понимается как отделение от нечистоты и зла, в более широком смысле слова она означает абсолютное послушание воле Божьей. Святость говорит вместе с Иисусом Христом: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:7. Бесполезно надеяться достигнуть святости без готовности повиноваться Богу во всех сферах жизни. Святость, как она показана в Библии, это нечто большее, чем просто удаление от безнравственности и нечистоты мира. Это послушание Богу даже тогда, когда оно дается дорогой ценой, когда требует сознательной жертвы и грозит опасностью. Послушание ясно выраженной воли Бога является таким же проявлением веры, как и притязание на Божье обетование. И в самом деле, одна из самых интересных мыслей послания евреям – это употребление слов «послушание» и «вера» в качестве двух взаимозаменяемых понятий. Автор говорит, например, об израильтянах, что они не вошли в покой Божий за непокорность, 3:18, а в следующем стихе добавляет: «Итак, видим, что они не могли войти за неверие», 3:19. В других главах неверие и непокорность также выступают как синонимы. Евреям 4:2. В 11 главе послания евреям перечень подвижников веры заканчивается словами: «Все сии умерли в вере». Стих 13. Из этой же главы мы узнаем, что послушание – ответ делом на требование воли Божьей было также присуще их жизни, как и вера в обетование Бога. Так или иначе, самое важное – их послушание в вере. И так как послушание – это путь к святости, то праведная жизнь по своей сути – это жизнь послушания. Следовательно, мы можем сказать, что никто не может стать святым, не живя жизнью веры. Вера нужна не только для нашего спасения, но и для угодного Богу образа жизни. Она позволяет притязать на обетование и дает способность покоряться повелениям Божьим. Вера дает нам силу для послушания, когда выполнить то или другое трудно или кажется нашему разуму необоснованным. Мир со всех сторон навязывает нам свои понятия. Слава, богатство и земное счастье считаются самыми желанными целями в жизни. Но Библия заявляет прямо противоположное: «Между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Матфея 20:26-27. Богатым следует уповать не на изменчивое богатство, а на Бога живого, богатеть добрыми делами, быть щедрыми и общительными. 1 Тимофея 6:6. Чтобы искать в жизни такие ценности, нужна вера, так как мир устремлен противоположным ценностям. Вера сосредотачивается на убеждении, что Бог поддерживает и благословляет тех, кто послушен Ему и кто уповает на Него, имея в виду последствия. Примером такой веры была жизнь Ноя. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Евреям 11 глава 7 стих. Божье откровение Ною относительно грядущего суда над миром было прежде всего предупреждением. Ной принял это предупреждение верой. Его уверенность была основана исключительно на слове божественного откровения. Ной проявил также доверие к указанному Господом пути спасения и сразу же стал строить ковчег. Он принял обетование и таким образом спас себя и свою семью. Постройку ковчега можно рассматривать как один из величайших примеров полного послушания Богу с бесподобным старанием. Но и долго трудился над ковчегом, ибо слышал предупреждение Бога и верил в Его обетование. Жизнь Авраама также демонстрирует повиновение как одну из сторон веры. Призвание Авраама содержало в себе повеление и обетование. По повелению он должен был оставить отчий дом и идти в страну, которую укажет Господь. Обетование же заключалось в том, что от Авраама произойдет великий народ, через который все племена земные будут благословлены Богом. Авраам поверил, что повеление и обетование получены им от Бога, поэтому подчинился повелению и ждал исполнения обетования. О нем сказано так: «Верою Авраам повиновался». Евреям 11:8. Священное Писание говорит о вере и послушании Авраама как о чем-то само собой разумеющемся, поэтому нам нелегко увидеть трудности повиновения и необходимость веры в этом вопросе. Путь послушания в поисках святости часто противоречит здравому человеческому смыслу. Если в нас нет убежденности в необходимости послушания открытой нам воли Божьей, а также нет уверенности в обетованиях Бога, мы ни за что не будем стараться достичь этой трудной цели. Мы должны быть уверены, что Богу угодно стремление к святости, как бы утомительно и трудно оно ни было. И мы не имеем права сомневаться, что Бог благословит и оправдает наше стремление к святости, даже если кажется, что обстоятельства утверждают обратное. Нередко в нашей жизни какой-либо особый акт послушания требует и убежденности, и доверия. Примером может служить повеление Бога Израилю о соблюдении юбилейного года, в течение которого нельзя было засевать поля и подрезать виноградники. Левитам 25 глава 3-4. Вместе с этим повелением Бог обещал так благословить жатву шестого года, что пищи хватит до девятого года. Левитам 25 глава 20-22 стихи. Лишь благодаря уверенности, что Бог исполнит обещание, израильтяне могли осмелиться повиноваться этому повелению. Но, увы, текст Ветхого Завета указывает на то, что у израильтян недоставало ни веры в обетование Бога, ни убежденности в том, что исполнение Божьей воли в этом деле действительно необходимо для их национального и духовного благополучия. Проявление того же духовного принципа мы находим в Новом Завете в словах Иисуса Христа. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6 глава 33 стих. Повеление состоит в том, чтобы мы прежде всего искали Царство Божьего, а обетование в том, что Господь удовлетворит наши земные нужды. Поскольку наша вера в обетование Божье часто слаба, нам кажется трудным и послушание Его повеления. В итоге в жизненно важных решениях внешние обстоятельства выдвигаются на первое место. У Иеровоама, первого царя Северного царства Израиля, тоже недоставало веры, что и привело его к непослушанию. Бог пообещал: «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Третье царство, 11:38. Верил ли Иеровоам Богу и повиновался ли его повелению? Нет. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Третье царство, 12 глава, 26-28. Можно подумать, что Иеровоам вообще не услышал ни повелений, ни обетований Божьих, так дерзко он пренебрег ими. Хотя он слышал слово Господа, полученное откровение не принесло ему пользы, потому что не было подкреплено верой. Евреям 4:2. Но прежде чем осудить Иеровоама, давайте задумаемся над собственной жизнью. Как часто мы не следуем ясно выраженной воле Бога из-за недостатка веры. Мы не верим, что за смирение Господь вознесет нас в свое время. 1 Петра 5:6. Поэтому в отношениях с людьми стремимся занять более высокое и влиятельное положение. Мы не верим, что Богу известна всякая причиненная нам обида, и что Он сам воздаст за нее в свое время. Римлянам 12:19. Поэтому обдумываем, как рассчитаться с тем, кто нас обидел. Мы не вполне уверены в обманчивости греха, Евреям 3:13, и потому заигрываем с ним в поисках удовлетворения. И так как у нас нет твердой уверенности в том, что без святости никто не увидит Господа, Евреям 12:14, то мы по-настоящему не стремимся к святости, как первоочередной цели нашей жизни. Вера и святость неразрывны. Послушание повелениям Бога обычно включает в себя веру в Его обетование. Поэтому определение веры можно сформулировать так: послушание, выраженное Богом волей, и упование на Него относительно последствий этого послушания. Без веры угодить Богу невозможно. Если мы хотим достигнуть святости, то должны верить в необходимость повиноваться выраженной в Писании воле Бога, а также не сомневаться в том, что Он исполнит свои обетования. Глава 16. Святость в грешном мире. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17:15. Все верующие должны жить по-христиански в мире зла. Некоторые вынуждены сталкиваться с чрезвычайными искушениями, живя в самой гуще чудовищной греховности, в окружении, отравленном сладострастием, распутством и похотью. Если христианин не подготовлен к посягательствам зла на его разум и сердце, ему будет очень трудно сохранять личную праведность. Апостол Иаков сказал, что часть подлинного благочестия состоит в хранении себя неоскверненным от мира. Иакова 1:27. А Павел призывает: «Выйдите из среды их и отделитесь». 2 Коринфянам 6:17. Как же должен вести себя верующий, ощущая со всех сторон беспощадное давление грешного мира? Из молитвы Господа нашего Иисуса Христа ясно, что Бог не желает, чтобы мы полностью отказались от общения с миром. Иоанна 17:15. Напротив, мы должны быть солью земли и светом мира. Матфея 5 глава. Авторы Нового Завета считают само собой разумеющимся, что христиане будут жить в гуще греховного мира. 1 Петра 2:12, 3 глава, 1 Коринфянам 5 глава, Филиппийцам 2 глава. Однако нигде не сказано, что нам будет легко в безбожном окружении. Наоборот, мы читаем предупреждение о том, что нас будут гнать и злословить. Иоанна 15:19, 1 Петра 4 глава, 2 Тимофея 3:12. Не отказываясь от контактов с окружающим миром, мы, тем не менее, должны стремиться противостоять его разлагающему влиянию. Для этого необходимо прежде всего принять решение жить согласно убеждениям, которые Бог изложил нам в Священном Писании. Мы не должны уподобляться сговорчивому из книги Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», гордившемуся своим умением подстраиваться к любой компании и любому разговору. Этот человек был похож на хамелеона, который меняет окраску в зависимости от световых изменений в окружающей среде. К сожалению, по сей день встречаются люди, как бы говорящие на двух различных языках, на одном с христианами, на другом с неверующими. Наши убеждения о воле Божьей, касающейся святой жизни, должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять злословию безбожников и давлению, которое они оказывают на нас с целью склонить на свой путь. Мы подвергаемся загрязнению от неправедного окружения, даже когда твердо решаем жить в этом мире согласно убеждениям, основанным на Слове Божьем, и открыто отождествляем себя с Иисусом Христом. Мелькающие всюду безнравственные картины, непристойные анекдоты, рассказываемые в нашем присутствии, и бесконечные хвастливые описания распутных историй – все это служит цели втянуть наш разум в нечистоту этого мира. К этому перечню можно добавить непрестанные сплетни наших соседей и коллег по работе, а также все виды и формы лжи вокруг. Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему, говорит псалмопевец Давид. Библия – лучшая защита от всякой нечистоты. Когда мы размышляем о ее учении, она очищает душу от мирской грязи. Она также служит постоянным предостережением от соблазна поддаться царящему вокруг нас разврату. Один мой знакомый, начиная учебу в университете, решил посвящать столько же времени Слову Божьему, сколько и занятиям, чтобы сохранить разум от разрушительного влияния окружающей среды. Сегодня он руководитель христианской миссии, оказавший глубокое влияние на жизнь множества людей. Полезно выучить наизусть такие тексты, как, например, «Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие» – притча 27:20. «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение» – Ефесянам 5:4. Размышление на эту тему защищает сердце от зла в греховном окружении. Наше отношение к греховному миру должно быть не просто самозащитой. Необходимо заботиться не только о чистоте своего сердца и помыслов, но и о духовном состоянии людей, желающих нас испачкать. Мы – соль и свет для этого мира. Матфея 5 глава, 13 стих. Сравнение с солью говорит о том, что мы должны быть антисептическим средством или предохраняющей силой, не допускающей нравственного распада. Доктор Уильям Хендриксен говорит, соль борется с разложением. Точно так христиане, если они в самом деле проявляют себя христианами, постоянно противостоят нравственному и духовному разложению. Мир, безусловно, лежит во зле, но одному Богу известно, как далеко ушел бы он в своей испорченности, без сдерживающего примера жизни и молитв святых. Как свет мира, мы носители благой вести. Сам Иисус Христос есть свет истины, и так же, как и Иоанн Креститель, мы посланы, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанна 1 глава 7 стих. Христианин, который подлинно заботится о грешнике, свидетельствуя ему о спасении, не встанет на путь греха из-за его безнравственности. Дружеской заботой и любящим участием он может привести этого человека к Спасителю. Мы не выполним назначение соли и света, если будем осуждать людей за их грехи. Наша собственная праведная жизнь – достаточное осуждение для них. Нам необходимо интересоваться образом их жизни, осознавать их нужду в Иисусе Христе как Спасителе. Однажды Генри Трамбул, великий проповедник Евангелия, ехал в поезде рядом с молодым человеком, который время от времени прикладывался к рюмке. Каждый раз он предлагал выпить и мистеру Трамбулу, который благодарил и отказывался. Наконец молодой человек проговорил: «Вы верно думаете, что перед вами какой-то бродяга?» Мистер Трамбул великодушно ответил: «Я думаю, что вы весьма щедрый человек». Это открыло возможность для серьезного разговора о том, что молодой человек нуждается во Христе. Когда Иисус с учениками пришел в дом мытаря Матфея и приступил к трапезе, фарисеи начали роптать, говоря: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Луки 5 глава 30 стих. Без сомнения, воля Божья состоит в том, чтобы мы никем не пренебрегали, свидетельствуя грешникам о Спасителе. И, наконец, может наступить время, когда безнравственное окружение станет невыносимо для нас, когда мы, подобно праведному Лоту, будем мучиться, видя и слыша дела беззаконные. 2 Петра, 2 глава, 7 стих, Бытие, 19 глава. Такое положение может возникнуть, например, в общежитии, где процветают внебрачные связи и открытый блуд, или в деловых отношениях, когда вы находитесь под постоянным давлением нарушить закон или поступиться христианскими принципами. В таких обстоятельствах следует молитвенно взвесить, не лучше ли покинуть эту безбожную обстановку. Я понимаю, что это может быть выше человеческих возможностей, например, в условиях военной службы, и тут мы должны искать убежище в молитве, ибо для Бога нет невозможного. Надо признать, что сохранение личной праведности в грешном мире – задача сложная. Приведенные выше советы не упрощают эту проблему, а скорее предлагают практическую помощь в трудных ситуациях. Самое главное – смотреть на Иисуса Христа, который, хотя и ел с мытарями и грешниками, сам был святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. И наша задача сегодня – опираться на Его обетование и помощь. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 1 Коринфянам 10:13, глава 17. радость святости, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Бог хочет, чтобы жизнь христианина была радостью, а не мучением. Представление, будто святость связана с мрачностью нрава, это худшая пародия на действительность. На самом деле, наоборот, лишь тот, кто идет путем святости, знает подлинную радость. Иисус Христос сказал: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви, сие сказал я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 15 глава. В этих словах Иисус объединяет послушание и радость, как причину и следствие, как бы говоря, что радость – результат послушания. Только послушные те, кто сделали святость целью своей жизни, узнают исходящую от Господа радость. Каким же образом святость приносит радость? Во-первых, через общение с Богом. Давид говорит: «Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15:11. Истинная радость исходит только от Бога, и Он разделяет ее с теми, кто живет в общении с Ним. Когда Давид совершил страшный грех прелюбодеяния и убийства, он утратил радость, так как потерял контакт с Богом. После этого он молился с покаянием: «Возврати мне радость спасения Твоего». Псалом 50. В жизни непослушание Богу не может быть радостной. Повседневное ощущение любви Христовой связано с нашим послушанием Ему. Это, однако, не означает, что Его любовь обуславливается нашим послушанием. Иначе это было бы законничество. Но ощущение Его любви зависит от нашего послушания. Доктор Уильям Хендриксен замечает, что любовь Бога и предшествует нашему послушанию, и следует за ним. Любовь Бога, говорит он, предшествуя нашей любви, вызывает в нас желание следовать заповедям Христовым. Затем, следуя за нашей любовью, она вознаграждает нас за соблюдение этих заповедей. Во-вторых, причина для радости заключается в сознании, что повинуешься Богу и не сопротивляешься Ему. Эта радость вспыхивает особенно ярко, когда после длительной борьбы мы окончательно и бесповоротно избавляемся милостью Божьей от закоренелого греха, господствовавшего над нами. Можно назвать это радостью победы. Я в таком случае предпочитаю говорить о радости послушания. Кроме радости общения со святым Богом и радости послушания, святая жизнь несет еще и радость ожидаемой награды. В притче о талантах господин говорит двум рабам, пустившим в дело данные им таланты: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Матфея 25 глава 21-23 стихи. Бог каждому христианину дает возможность жить свято, быть свободным от господства греха. И мы можем надеяться на вход в радость Господина, когда ведем праведную жизнь. Радость не только плод святой жизни. В определенном смысле она сама способствует святости. Пророк Неемия сказал вернувшимся в Иерусалим огорченным изгнанникам: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». Неемия 8:10. Живущий в непослушании христианин теряет и надежду, и радость. Но надежда просыпается в нем, когда он начинает понимать, что Христос освободил его от власти греха, когда зреет в нем сознание, что он соединен с тем, кому принадлежит вся сила и власть, и он может жить в послушании Богу. И как только он начинает уповать на Христа, в нем рождается радость. Сила этой радости помогает ему побеждать грех, и он видит, что радость святой жизни несравненно лучше кратковременных удовольствий от греха. Но чтобы испытать эту радость, требуется принять некоторое решение. Мы должны отказаться от греха не только потому, что он побеждает нас, но и потому, что он огорчает Бога. Необходимо положиться на тот факт, что мы умерли для греха, освобождены от его господства и власти и в состоянии сказать ему «нет», а также принять на себя ответственность подчинить свою жизнь дисциплине послушания. Бог приготовил все, что нам надо для достижения святости. Он освободил нас из-под ига греха и дал Духа Святого, живущего в нас. В Писании Он открыл свою волю о святой жизни. Он работает в нас, производя хотение и действия согласно своей воле. Он поставил пастырей и наставников, направляющих нас и поддерживающих на пути святости. Он отвечает на наши молитвы, когда мы просим Его помощи, и дает силу преодолевать искушения. Решение за нами. Сумеем ли мы принять дар Божий? Готовы ли мы взять на себя ответственность и дисциплинировать себя так, чтобы жить в полном послушании воли Божьей? Готовы ли настойчиво идти вперед, несмотря на частые неудачи? Готовы ли ради святости жизни не поддаваться влечениям плоти с ее разнообразными желаниями и требованиями? Во введении мы говорили о крестьянине, подвластном Богу и ответственном за урожай. Он не бездействует в ожидании Божьих действий, но активно трудится, уповая на то, что Господь сделает все, что зависит от Него. Такого же принципа должны придерживаться и мы, если действительно хотим преуспевать в достижении святости. Бог ясно сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Безусловно, Бог не дал бы заповеди нам заповедь святости, не открыв также и пути к ее исполнению. «Вам дано преимущество стать святыми». Решение и ответственность за это возложены на вас лично. Если вы сделаете такой выбор, то познаете полноту радости, обещанной Христом тому, кто живет в послушании Ему. К чему призывал Каргиль? К чему призывал служитель народ Божий? К освящению и неизменной верности Господу. Из опыта мы знаем,